Алексей Ковтунов. Путь строителя 5. Глава 1. Проснулся от холода. Горшок обогревателя исчез, и вместе с ним из дома ушло все тепло. Рехт лежал лицом в стену и храпел с таким напором, что в щелях между досками подрагивала паутина. Уля на его месте не было, только примятая солома и аккуратно свернутая рубаха. Первым делом нащупал рядом с лежанкой глиняный комок. На месте, такой же теплый и гладкий, как вечером. Поднес ближе к лицу и прислушался к ощущениям. Основа внутри еле слышно гудела, и гул этот напоминал не столько звук, сколько легкую вибрацию, словно внутри комка что-то дышит в такт собственному ритму. Успокоился, погладил бок бывшей лапы и убрал под рубаху, чтобы не оставлять без присмотра. Ну а по основе все, как и ожидалось. Полный запас, и ощущается это так, будто вчерашнего дня со всеми его расходами вообще не было. Голова ясная, тело отдохнувшее, и даже спина, которая вчера ныла после целого дня над формочками, ведет себя вполне прилично. Хороший сон и вчерашний сытный ужин творят чудеса не хуже основы, хотя основа, конечно, помогает. Натянул свое подобие сапог, снова задумавшись о лаптях, выбрался на улицу и зажмурился. Мороси нет, небо затянуто тонкой серой пеленой, сквозь которую изредка пробивается что-то отдаленно напоминающее солнечный свет. Зато холод пробрал до костей в первую же секунду, и пришлось пустить по телу совсем чуть-чуть основы, чтобы не стучать зубами. Вчерашняя морось хотя бы согревала своей сыростью, а сегодня воздух сухой и колючий, и ветер с реки тянет так, что кажется, будто кто-то нарочно выставил все окна и двери нараспашку. Уль обнаружился тут же, у входа, на корточках. Он сосредоточенно тер остывший горшок пучком жесткой травы, выскабливая с внутренних стенок остатки сажи и золы от прогоревшего угля. Рядом стояла миска с водой и лежала тряпица, причем горшок выглядел заметно чище, чем когда мы его вчера забрали. «Ты чего это?» — не сразу сообразил я, на что именно смотрю.
«Чужое взяли, надо вернуть в порядке». Уль даже не поднял головы. «Хорк, если увидит грязный горшок на своем месте, нам обоим голову открутит».
«Молодец, ничего тут не скажешь. Инициатива, ответственность, уважение к чужому имуществу. Не то что Рект, который при слове «уборка» немедленно засыпает с открытыми глазами и потом клянется, что ничего не слышал». Уль отвлекся от горшка и поднялся на ноги.
«Так это... что будем делать сегодня?»
«Сегодня лепить кирпичи». Я развел руками, обозначая масштаб предстоящего бедствия. Хотя лепка начнется чуть позже, потому что основа полная, и грех этим не воспользоваться. Стоит навестить Эдвина, пока старик не ушел куда-нибудь беседовать с лопухами о смысле жизни. А потом уже заняться волшебной глиной, если разговор с безумным травником не закончится очередным походом через лес к чему-нибудь зубастому. Давай начнем с другого. «Буди ректа и начинайте заготовку жердей, камыша и прутьев. Будем ставить сарайчики для хранения всего ценного. А навес пусть остается под сушку кирпича. И Хорга, как увидишь, передай, что одну яму пусть под кирпич оставит. Вечером можно к обжигу приступать».
«Понял».
Уль коротко кивнул и вернулся к горшку. «Ну, раз понял, значит понял. С Улем так всегда. Ему достаточно одного раза, и можно не переживать, что забудет или перепутает». Сарайчики действительно нужны, и давно. Пусть сегодня погода куда лучше вчерашней, мерзкой мороси нет, но вместо нее накатил такой холод, что даже сосновый его ощущаю. Уголь, запасы железного дерева, готовый кирпич-сырец — все это сейчас лежит под навесом вперемешку и занимает место, которое должно уходить на сушку заготовок. Хотя бы простейшие укрытия из жердей с камышовой крышей решили бы половину проблем. Несколько столбов — пара стенок от ветра, крыша из расколотых половинок и готово. Главное, чтобы материал не мог и не разлетался. Хотя, насколько я понял, впереди еще как минимум месяц лета или около того. Потом начнется осень, за которую нам надо построить еще много чего, в том числе нормальное теплое жилье для меня любимого.
Но зимой тоже будем строить, никуда не денешься. Заливка бетона заметно усложнится. При отрицательных температурах это занятие на любителя. Но строить из дерева вполне можно. Да и внутреннюю отделку никто не отменял. Соберу горн у себя дома, например, и буду там жечь, что захочу, в тепле и уюте. Интересно, а сколько големов потребуется для строительства полноценного горна? Ладно, хоть топку бы големами обложить, и уже хорошо. А ведь если есть глиняный голем, то должны быть и другие. Логично же, что мир не ограничивается одним видом материала, и раз уж магия способна оживить комок глины, то почему бы ей не оживить что-нибудь еще? Из деревянного голема, например, получилась бы неплохая мебель. Или двери, которые сами закрываются, когда сквозняк. Каменными големами можно выкладывать стену или укреплять фундамент. Из висткового голема замуровать в бетон навеки вечные, а земляного использовать в качестве удобрения. Все эти идиотские мысли крутились в голове как раз по пути к идиоту. То есть к Эдвину. Вышел на главную улицу, собирался свернуть к его лачуге, но заметил столпотворение у дома старосты. Народу набралось десятка три, не меньше. Все стоят кучками, переговариваются в полголоса и косятся на закрытую дверь. Среди собравшихся приметил массивную фигуру Хорга и решил сперва подойти к нему. Все-таки интересно, что случилось. Да и странно это. Обычно люди просто так у дома старосты не собираются.
«Мелкий, а ну сюда!»
Хорг заметил мое приближение и махнул рукой, чтобы я подошел. «А чего тут происходит хоть?» — поинтересовался я, протискиваясь мимо двух угрюмых мужиков, которые стояли так плотно, будто кто-то склеил их плечами.
«Да вот, ночью напали на деревню твари какие-то, еле отбились».
Хорг пожал плечами, будто речь шла о мелкой бытовой неприятности.
«Теперь их петух в жопу клюнул, говорят, строить быстрее надо».
«А, ну хорошо, давай строить быстрее». Я развел руками, потому что плечи для выражения отношения к происходящему уже были заняты Хоргом. «Пойдем прямо сейчас этим и займемся. Раньше-то мы медленно строили. Почему? Потому что не попросили. А теперь, когда попросили, давай строить».
«Шутки шутками, но дело серьезное».
Хорг вздохнул и мотнул головой в сторону собравшихся.
«Вон, видишь мужиков? Их нам дают в помощь. Хотя, подожди, староста сейчас выйдет, сам все расскажет».
«А чего сразу не рассказал?»
«Не знаю. Позвал меня сюда, мужики сами пришли и говорят, мол, вот они на стройку все. И про нападение толдычат без остановки, об этом уже вся деревня знает. Кроме меня, походу».
«Я тоже не в курсе», — отозвался я. «Ну ладно, ждем тогда». Собственно, ждать долго не пришлось. Минут через пять староста все-таки вышел из дома. Возможно, это как-то связано с тем, что кто-то кинул камешек ему в дверь. А может, и не связано. А может, этот кто-то стоял рядом с Хоргом и невинно рассматривал облака. В любом случае, староста появился на крыльце и хмуро осмотрел собравшихся, после чего нашел взглядом нас с Хоргом и подошел ближе.
«Как вы уже могли слышать, сегодня ночью на деревню было совершено нападение». Начал он негромко, но так, чтобы услышали все. «Вышла стая сумеречников, но с ними разобрались».
Он осмотрел собравшихся и выдержал короткую паузу, дав людям обдумать услышанное. Мужики замолчали. Даже те, кто до этого перешептывался, притихли и уставились на старосту.
«Вопрос только в том, как скоро появится более крупная стая и какие еще монстры полезут из леса. Наша задача — дождаться армию лорда и пережить зиму. Но для этого необходимо возвести оборону вокруг деревни. И сейчас этим занимаются Хорг со своим подмастерьем и еще несколько человек. Поэтому я попросил Гундара собрать вас всех здесь, и теперь прошу помочь в строительстве укреплений. Работы много, рук на все не хватает. Обязуюсь оплатить каждому, как полагается, но пахать придется серьезно. Кто не хочет, не держу, так что лучше откажитесь сразу».
Четверо развернулись и ушли, даже не попрощавшись. Видимо, Гундар привел их не то чтобы против воли, просто не уточнял, чего они там хотят. Но остальные остались, и это радует. Рабочих рук и правда не хватало, каждый человек на счету.
«Вот и отлично», —
староста окинул толпу взглядом.
«Теперь вы подчиняетесь напрямую Хоргу и...»
Он посмотрел на меня, подумал пару секунд.
«И Рэю, если Хорк одобряет».
По толпе пробежал гул возмущенных голосов. Ну еще бы. Здоровые взрослые мужики, которых поставили под начало пацана. Не каждый день такое услышишь, и далеко не каждый с этим смирится без ворчания.
«Одобряю».
Хорк обрубил все возражения одним словом и одним взглядом.
«Чего рты раззявили? Пацан уже вырос, дельные вещи придумывает. Я его научил хорошо. Так что если кто будет с ним спорить, представляете, что спорите со мной. Усекли?»
«Да чего сразу так-то? Мы же просто это...»
Невнятно забубнили мужики, переглядываясь между собой.
«Ладно. И что делать?»
«Идите пока в южную дырку, там участок. Будем уже на месте думать, куда вас девать»,
— распорядился Хорк. Потом повернулся к старости.
«Выдели 3 телеги с хорошими конями. Нам известь таскать, ее много надо. А потом готовую смесь возить к башням. Тоже неминутное дело».
«Выделю. Через час прибудут, передам под твое начало».
Удивительно, но староста даже спорить не стал. А раз не спорит, значит, видимо, ситуация действительно близка к критической. После нападения сумеречников деревня ощутила на собственной шкуре то, о чем Кральд предупреждал словами. И слова эти, наконец, обрели вес. А раз ситуация близка к критической, то почему я тут стою и молчу вообще?
«Пчих, почему мне не платят? Будь здоров!»
— буркнул Хорк, не повернув головы. Он сейчас специально не заметил контекст моего чиха или действительно не обратил внимания? С Хоргом никогда не угадаешь. У него избирательный слух работает безотказно, причем избирает он всегда именно то, что ему удобнее не слышать.
«Что, прости?» — нахмурился староста. «Ты про оплату спрашиваешь?»
«Да».
«Да чихнул он, бывает!» — Хорг махнул рукой. «Ладно, я пошел. Ты тоже долго не задерживайся».
«Хорошо, сейчас только спрошу у старосты, почему платят всем вокруг, кроме меня. Забегу к Эдвину и сразу за работу». Я посмотрел на старосту. «Так вот, раз уж вы сами про оплату заговорили, я бы хотел уточнить, где мои деньги и сколько мне вообще должны?» Староста уже раскрыл рот, собираясь что-то ответить, но я его опередил. «Я одну вышку сам отстроил, и скоро начнем с Хоргом закладывать фундамент под башню. А ведь все расходы я взял на себя. Черепицу сам сделал, бревна сам нарубил, работяг кормлю за свой счет, между прочим».
«Так ты не подходил раньше?»
Староста развел руками, и в голосе его не было ни раздражения, ни удивления, только констатация факта.
«Я помню, что должен, но чтобы заплатить тебе, ты должен сам захотеть получить деньги».
С этим трудно спорить, если честно. Мог бы подойти раньше, но все время находились дела поважнее, а деньги как-то откладывались на потом. Впрочем, это самое потом наступило, и вот я здесь. Староста зашел в дом и вышел минут через 5, сунув мне в руки мешочек, который приятно позвякивал при каждом движении. Увесистый, и звон внутри явно не медный. У меня от одного этого звука настроение подскочило как основа после хорошего сна.
«Остальное у Хорга. Аванс за башни», — добавил староста.
«С вами приятно иметь дело». Я ловко подкинул мешочек, примерно взвешивая в руке. Щедрости я так-то не ждал, но и жадничать староста не стал, что приятно удивляет.
«И еще, Рэй»,
— он остановил меня, когда я уже собирался уходить.
«Не подведи. У меня и так слишком часто спрашивают, почему я тебе доверил настолько важное мероприятие».
«Ну, так, во-первых, вы доверили мероприятие Хоргу, а во-вторых, не вы, а Кральд», — напомнил ему, кто именно назначил нас на должность. «Потому по всем вопросам можете смело отправлять всех к Хоргу, а вы знаете, как он ведет диалог, если ему не хочется разговаривать». Он на секунду представил, как Хорг ведет диалог с недовольными, и по его лицу скользнуло нечто, при большом желании сходящее за тень усмешки.
«Башни должны стоять через месяц», — кивнул он, развернулся и ушел в дом.
«Ну, через месяц, так через месяц. Точнее, уже даже меньше, но вроде бы укладываемся. Бетон схватывается за сутки, кирпич обжигается за ночь, известь готовится в ямах, железное дерево рубит тобос, арматура запасена. Вопрос только, как ускорить производство кирпича, и вопрос этот действительно сложный».
Три сотни за день — это хорошо для первого раза, но для двух привратных башен нужны тысячи и тысячи, эти сами себя не налепят. С новыми людьми дело пойдет быстрее, но ведь каждый кирпич надо пропустить через основу и поставить печать. А это уже моя работа, и делегировать ее некому. Ладно, буду думать по дороге. А дорога у меня одна, и ведет она к одному конкретному безумному старику, который, надеюсь, еще не сбежал в лес разговаривать с грибами. Покосившаяся крыша показалась из-за поворота, и я привычно прибавил шаг, заранее готовясь к любому приему. От навозного снаряда до философской лекции о бесполезности молодого поколения. Но вместо обычных звуков возни, бормотания или громкого разговора с растениями, из лачуги доносился густой раскатистый храп с каким-то булькающим присвистом на выдохе, будто внутри кто-то пилит мокрое бревно тупой пилой и еще умудряется при этом захлебываться. Эдвин спит, причем среди бела дня, когда нормальные люди давно на ногах, травник завалился дрыхнуть. Постоял, послушал храп. Мог бы подождать, конечно, присесть на корявое крыльцо, полюбоваться хаотичным огородом, подышать ароматами навоза и прокисших настоек. Мог бы, но не стану, потому что дело не в проворот. Новые работяги ждут указаний, Хорк наверняка уже рычит на кого-нибудь у южного прохода, а я торчу тут и слушаю, как старик выводит носом трели. Сжал кулак и от души врезал по двери. Раз, другой, третий... Дверь загудела, с притолоки посыпалась труха, а храп оборвался на полузвуке. Изнутри послышался грохот, словно кто-то свалился с лежанки и попутно снес половину полок. Потом невнятное бормотание, в котором мелькнуло слово, которое я не рискну повторять при свидетелях. Что-то упало на пол и разбилось, звонко и обреченно, как последняя надежда на спокойное пробуждение. Затопали тяжелые шаги, и дверь распахнулась так резко, что едва не врезала мне по лбу. На пороге возникла помятая и взъерошенная физиономия Эдвина. Волосы торчали еще хуже обычного, борода смята набок, глаза мутны и злые, как у разбуженного медведя, которому приснилось, что его мед украли, а потом оказалось, что не приснилось.
«Ты чего долбишься, дебил окаянный?»
Заорал он с такой громкостью, что куст у забора вздрогнул. «Да просто в гости пришел». Я изобразил на лице невинность, отученную месяцами общения с этим человеком. Глину принес показать.
«Так я же спал! Не мог подождать, что ли?»
Если бы у Эдвина под рукой оказался навоз, я бы уже отмывался. Но старик только что проснулся, запасы метательных снарядов еще не пополнил, и ярость пока не набрала достаточной концентрации для физического воплощения.
«Откуда мне знать, спишь ты или нет, старый?»
«И то верно»,
— Эдвин почесал затылок.
«Ух, знал бы, что ты знал, что я сплю, так бы и зарядил тебе!»
Пригрозил он кулаком, хотя угроза выглядела скорее ритуальной. «Но ты не знаешь», — развел я руками.
«Не знаю, да».
Он грустно вздохнул, и на мгновение в его глазах промелькнуло искреннее сожаление.
«Ладно, показывай свою глину и вали уже ко всем чертям, полоумок безрукий!»
Протянул ему глиняный комок, бывшую лапу голема. Эдвин принял его обеими руками, и лицо старика мгновенно изменилось. Сонливость слетела, глаза сузились, пальцы медленно обхватили глину и замерли. Несколько секунд он молча держал комок, чуть наклонив голову, будто прислушивался к чему-то, что слышит только он.
«Да ну!»
Эдвин повертел комок в руках, ощупывая поверхность неожиданно бережно.
«Ух, теплый еще! А где остальной голем?»
«Не знаю, по лесу гуляют. Думаю, буду его навещать иногда, он все равно быстро восстанавливается. Так что скажешь об этом куске?» «В нем узлов штук 20, не меньше. И мне на все накопители можно ставить или только на крупные?» Эдвин поднял на меня взгляд, и во взгляде этом читалась вся глубина скорби человечества по поводу моих умственных способностей.
«Скажу тебе, что дурак ты круглый, Рэй!» — помотал головой старик. «И больше даже и добавить нечего».
«Да чего сразу обзываться-то?» — возмутился я. «Хороший же кусок!»
«Кусок отличный, не спорю», —
Эдвин покачал головой и снова повертел глину в руках, разглядывая ее со всех сторон.
Но дурак ты, потому что не прикончил его сразу, пока он чистый, и основы в нем по самую макушку.